прихожанка, пожилая другой престарелой прихожанке, пересказывает отрывочек Евангелия, который читался сегодня за службой. Та, очевидно, ее подруга была поглуховата, и она не расслышала это Евангелие. И вот ее подруга ей пересказывает. А отрывочек читался о воскресении Христа, как Мария Магдалина не признала Христа сначала воскресшим, а потом, когда узнала, то в радостях закричала к нему «Учитель!». Ну и в славянском Евангелии приводится именно еврейский восклик этот «Раввуни». А вот эта женщина пересказывает это обращение Марии Магдалины по-своему. И в ее устах это звучало так. И тут Мария Магдалина, как увидела, узнала воскресшего Спасителя. И как закричит «Раввуня!». Так вот, мы также обратимся к раввину и скажем: «Раввуня, дорогой, скажи нам, пожалуйста, можно ли сказать, что Иегова есть любовь?» И ответ представителей иудейской традиции будет очевиден. Конечно, да. Конечно, книги, те книги, которые в христианстве именуются Ветхим Заветом, эти книги полны рассказов о том, что Бог есть любовь. Но у меня будет тогда второй вопрос. А какие дела любви Бог проявил в нашем мире? Почему мы знаем, что Бог есть любовь? И ответ иудейской традиции понятен также. Бог по своей любви создал мир, по своей любви создал человека, даровал человеку свободу. Заметьте, между прочим, здесь будет отличие иудаизма от ислама. В исламе, по крайней мере, в одном из наиболее авторитетных его направлений, в суннизме предполагается, что у человека нет свободы. Там Аллах каждое мгновение творит мир заново. Вот в эту секунду он создает ваш радиоприемник, он создает вас, создает мой голос, создает вашу память о прошлом, создает ваши планы о будущем. Каждое мгновение Аллах создает мир заново. И вот в этом именно мировосприятии рождаются такие пронзительные, трагические строки Омара Хайяма. «Не спрашивает мяч согласия с броском, по полю носится гоним игроком, лишь тот, кто некогда тебя сюда забросил, тому все ведомо, тот знает обо всем». Так вот, в отличие от этого представления ислама, в котором нет места для человеческой свободы, для человеческой трагедии, мир Ветхого Завета, конечно же, знает. Бог от начала создал человека свободным и оставил его в руке произволения его. Но тогда у меня будет другой вопрос. Скажи, Рэбе, скажи, а все-таки для Бога было тяжело творить эти дела любви? И ответ раввина тоже будет понятен. Конечно, тяжело. И весь Ветхий Завет полон этими криками божественной любви. Представляете, до чего надо довести Бога, чтобы он закричал: «Израиль, не забывай меня!» Чтобы Бог кричал людям: «Повернулось во мне сердце мое, я раскаялся, что создал вас». Вот такого рода боли в Ветхом Завете очень много. Пророк Исаия, пророк Иезекииль уподобляют людей, уподобляют Израиль найденышу. Бог через них обращается к народу своему и говорит: «Я нашел тебя в день рождения твоего, нашел тебя в поле, как подкидыша. У тебя ни пуп не был перевязан, тебя не омыли после родов. Я взял тебя, омыл, воспитал, накормил, одел. Я хотел, чтобы ты стала моей невестой. И что же? Ты выросла, и ты блюдодействуешь со всеми прохожими. Ты изменяешь мне». Это тот крик Бога-ревнителя, Бог, которого оскорбили, которому изменяют с мелкими башками, изменяют в магии, оккультизме, в гороскопах. Сколько такой боли есть на страницах Ветхого Завета? И все же, та любовь Бога к людям, которая есть в мире Ветхого Завета, эта любовь еще не достигла своего предела, потому что полнота любви, когда любящий становится любимым, когда любящий превращается в то, кого он любит, что он любит. Любовь Бога к людям в Ветхом Завете еще не настолько сильно явлена, чтобы Бога сделать человеком.